Валерий Антонов Сен-Жуст, человек за монументом. Аннотация. Его имя стало символом террора. Ангел смерти, чудовище, фанатик, так называли его современники и потомки. Но кем на самом деле был Луи Антуан де Сен-Жуст, самый молодой депутат Национального конвента, ближайший соратник Робеспьера, человек, чьи речи переворачивали ход истории? Эта книга – не апология и не обвинение. Это попытка вернуть человеческое лицо тому, кого история превратила в бронзовый монумент. От тихих улиц Блёранкура, где мальчик, мечтавший о справедливости, слушал рассказы отца, старого солдата, так и не ставшего офицером из-за отсутствия связей, до колледжа ораторианцев в Суассоне, где он зачитывался Руссо при свете свечи. От скандальной поэмы «Аргант», шокировавшей Париж, до ледяной речи на процессе короля «Нельзя невинно царствовать». Всякий король, мятежник и узурпатор. От поля боя при Гейсберге, где он шел в атаку в первых рядах, до кабинета Комитета общественного спасения, где создавалась машина террора. Сен-Жуст был жесток. Но он был и нежен. Он отправлял на эшафот тысячи и плакал над письмами матери. Он подписывал смертные приговоры и мечтал о тихом доме, яблонях в саду и девушке по имени Генриетта, на которой так и не решился жениться, потому что боялся оставить ее вдовой. Он верил, что справедливость требует жертв, и сам стал жертвой созданной им системы, взойдя на эшафот в 26 лет. Автор, потомок очевидцев, чья семья хранила память о Сен-Жусте, опирается на сотни архивных документов, писем и протоколов. Он не судит и не оправдывает. Он просто показывает живого человека за монументом из бронзы и лжи. Трагическая история идеалиста, который хотел построить рай на земле, а построил гильотину. История любви, дружбы, веры и предательства. История мальчика, который не плакал, даже когда его голова падала в корзину. Пролог. Тень, которая опережает свет. Ай, огонь полыхал всю ночь. Я помню этот запах горелого дерева, расплавленного стекла, мокрого пепла. Мне было 7 лет, когда сгорел старый дом в Блёранкуре. Мой дед стоял на пороге и смотрел, как пламя пожирает чердак, где хранились фамильные бумаги. Он не плакал. Он просто смотрел, так смотрит на похоронах, когда уже выплакали все слезы заранее. «Там были письма», — сказал он мне много лет спустя. «Письма Сен-Жуста. Я тогда не понял, почему это так важно. Для меня Сен-Жуст был просто именем из учебника, одним из тех, кто гильотинировал короля и сам погиб на эшафоте. Монстр. Палач. Фанатик. Так говорили учителя. Так писали в книгах. Так шептались в Блёранкуре, когда кто-то случайно произносил это имя вслух. Но дед думал иначе. Ай-яй, он был старым, когда я родился. Его руки дрожали, когда он наливал себе вино. Но глаза оставались ясными, пронзительно голубыми, как у того, чье имя он носил в себе всю жизнь. «Они называют его чудовищем», — говорил дед, глядя в камин. Но я видел, как он плакал над письмом своей матери. Я видел, как он смотрел на Генриетту, так смотрит на солнце, перед тем, как закрыть глаза навсегда. Чудовище так не смотрит. Дед никогда не рассказывал мне всего. Он говорил обрывками, намеками, точно боялся, что стены имеют уши, даже через полвека после того, как все кончилось. Но я запомнил главное. Сен-Жуст был человеком. Это кажется простой мыслью. Но в ней вся сложность. Мы привыкли превращать исторических деятелей в иконы или в демонов. Мы не позволяем им быть людьми, со страхами, сомнениями, любовью, ошибками. Мы делаем из них памятники, холодные, бронзовые, бездыханные. А потом удивляемся, почему их поступки кажутся нам непостижимыми. Ай-яй-яй, но Сен-Жуст не был памятником. Он был мальчиком, который родился в ночь с 24 на 25 августа 1767 года в маленьком городке Десис и не заплакал, когда акушерка взяла его на руки. Он был сыном старого солдата, который получил крест святого Людовика за 17 лет беспорочной службы, но так и умер капитаном, потому что не имел связей при дворе. Он был учеником ораторианского колледжа, который читал Руссо при свете свечи, спрятавшись под одеялом и мечтал изменить мир.